Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 16 декабря, время 21 час 1 минута в Киеве, 22 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Я напомню, что это второй стрим за этот день. Предыдущий эфир, если кому интересно, могут посмотреть, отсылаю вас к нему. Это была беседа с Алексеем Гончаренко, депутатом Верховной Рады, членом делегации Парламентской Ассамблеи Европы от Украины. Так что найдите возможность, посмотрите предыдущий эфир. Ну и сегодняшний эфир. Мы рады в сегодняшнем эфире, рады приветствовать Юрия Евгеньевича Федорова. Юрий Евгеньевич, рады видеть.
Добрый вечер, Марат Захарович. Добрый вечер, взаимно.
Добрый вечер. Решили обсудить гарантии безопасности от США и Европы, которые, как, в общем, публикует пресса, как инсайдер с переговоров, которые идут, сначала были вот сейчас в Берлине, продолжатся во Флориде, якобы, ну, вроде бы, по аналогу с пятой статьей, договорились по внеблоковой, значит, гарантиям безопасности Украины, в случае, если война приостановится, давая таким образом возможность урегулировать вопрос, найти консенсус между Украиной, Киевом, Европой и США по этому вопросу. Но мы как раз именно это хотели обсудить, потому что, знаете, у многих скепсис. Это не НАТО, а некий суррогат НАТО, а зачем тогда выдумывать? У других, ну, это все мартышкин труд, потому что Москва и это отвергнет. Такое тоже мнение. По-моему, под этим большие основания. А с другой стороны, не все до конца понимают, а как это работает в НАТО, как работает пятая статья. И об этом тоже нам бы хотелось поговорить. А, собственно, как это происходит и как это по аналогии будет работать вне блока НАТО под гарантией безопасности США, там, возможно, отчасти Европы. Вот круг этих вопросов, он требует своего разъяснения. Поэтому просьба к нашим зрителям, тем уже больше 2000, которые к нам присоединились, ссылку на этот интересный эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, чтобы нам попасть в рекомендованные и охватить как можно большее число зрителей. Ну и обязательно подписаться на канал Фейгин Лайв и на канал Юрия Евгеньевича Федорова. В описании к этому видео по имени Юрий Федоров. Федоров эксперт, канал в Ютубе. Подписывайтесь, смотрите там видео. Ну а мы переходим к обсуждению. Итак, Юрий Евгеньевич, давайте поговорим о самой основе. Почему и как все эти договоры о гарантиях взаимной безопасности, которые подписывались еще при администрации Байдена со стороны Украины, вот перекочевали в мирный договор, но теперь уже в некий США уже эксплуатируемый способ заключения договоров внеблокового характера, такой вот есть, например, с Израилем и с Тайванем, и представление о том, что это может оказаться приемлемым для мирного соглашения и согласие Москвы на такого рода гарантии, которые Украина получит в поствоенный период. Давайте эти все вопросы обсудим. Как вам вообще ситуация выглядит? Насколько это все убедительно?
Давайте начнем с самого начала. Значит, сейчас идут переговоры. Они, видимо, где-то приблизились, ну, если не к завершению, то где-то уже близко к нему, между Украиной, Соединенными Штатами и при участии Европы. Ну, в общем, практически такие трехсторонние переговоры. Ну, о Европе, конечно, мы говорим с известной долей условности, потому что речь идет о нескольких европейских странах, прежде всего о так называемой европейской тройке. Это Германия, Франция и Великобритания. Это ведущие страны континента и в экономическом, и в военном отношении. Они определяют во многом позицию европейских структур и во многом определяют, кстати говоря, позицию НАТО. Значит, вот трехсторонние переговоры. О чем? Переговоры и контакты, ну, по-разному можно называть, контакты, переговоры, там, консультации, как угодно, не в этом дело, не в названии, а дело в процессе. Значит, речь идет о выработке некой единой позиции вот этих трех субъектов Украины, Соединенных Штатов и ряда европейских государств, которые могут выступать от имени европейского континента в целом или не могут. Это вопрос достаточно сложный, очень деликатный и пока открытый. Но, тем не менее, позиция трех европейских государств, она очень важна. Значит, переговоры о выработке единого документа. Если такой документ, как бы его ни называть, мирный план, предложение по мирному плану, там один документ или их будет несколько, в том числе документ о гарантиях безопасности, значит, вот с такой единой позицией Запад плюс Украина могут серьезно поставить Москву в угол. Потому что в Кремле всегда делали ставку, ну и не только сегодня, и не только в последние годы, но и в советский период всегда делали ставку на расхождение интересов, на конфликт интересов, противоречия между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. И всегда мечтали, как говорили тогда многие советские пропагандисты, вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. Позиция дурацкая, в общем, потому что до последнего времени, вот до появления Дональда Трампа на американской политической сцене, вообще говоря, это была, так сказать, мечта идиота. Давайте вобьем клин, ничего особенно не получалось, попытки обычно приводили к обратным результатам. Но при Трампе, известно, позиция несколько изменилась, позиция Соединенных Штатов, и расхождение трансатлантического единства, оно, в общем, стало достаточно реальной перспективой, к сожалению. Значит, вот если такой документ, тем не менее, будет выработан, значит, Москва окажется в сложном положении, ей придется либо соглашаться с этим документом, либо его отвергать. Но если она его отвергнет, тогда не исключено, что позиция Соединенных Штатов серьезно изменится, и тогда Объединенный Запад, вот объединенный на той платформе, которая будет выработана, он попросту начнет вводить все более и более жесткие санкции против Москвы. И одновременно, я не исключаю того, что в этом случае будет оказана серьезная военная помощь Украине. Ну, не присутствием солдат и офицеров западных государств на территории Украины, но оружием, в том числе таким, которое вызывает в Москве панику. Я имею в виду дальнобойные ракеты типа «Томагавк» или какие-то ракеты воздушного базирования, неважно, которые могут очень серьезно осложнить жизнь нынешнему кремлевскому руководству. Вот такая ситуация. Значит, детали этих переговоров известны только, ну, в общем, что значит известны? Есть утечки, которые так или иначе фигурируют в разного рода источниках и средствах массовой информации, обычно со ссылками на анонимные источники. Анонимные источники – это, в общем, честно говоря, они могут быть очень разные. Это может быть действительно высокопоставленный дипломат или военный, а может быть, официант из буфета, я не знаю, в Пентагоне. Да? Он тоже приближенный к военным структурам, но его мнение мало чего, а может быть более ценно, более значимо, потому что он слушает разговоры своих клиентов. Ну, по-разному бывает. Значит, вот такая ситуация. Да, теперь есть, значит, некоторые, по-видимому, все-таки более или менее согласованные позиции, и в том числе по гарантиям безопасности. Вот как-то этот вопрос дорабатывается, видимо, обсуждаются детали. Ну вот посмотрим, чего там может быть.
Так, Юрий Евгеньевич, давайте все-таки вернемся к, собственно, пятой статье. Что она в уставе НАТО из себя представляет? Почему я задаю этот вопрос? Потому что, ну, есть некое смутное представление. Одно заключается в том, что это некий универсальный, обязывающий участников НАТО норма по обеспечению условия коллективного ответа на любую агрессию на одного из участников, да, что считается нападением на всех, и приводит к, опять же, автоматическому вовлечению в войну членов НАТО и так далее. Вот насколько вообще изменилось представление о том, насколько существенным являются эти обязательства? Потому что сейчас многие говорят, там, помните, Макрон на первом сроке говорил о смерти мозга НАТО, потом это как-то передрейфовало в сторону создания, возможно, европейской армии как альтернативы, а потом громыхнула война в Украине, и сейчас про НАТО, вот последнее из существенного, это документ, который в Америке, доктрина безопасности, который, вообще говоря, декларирует вот то, что, о чем вы сказали, желание Москвы о хаотизации этой организации, о разобщении, о расщеплении ее, потому что не надо, значит, типа, двигаться на восток, расти членством своим не надо, надо изменить приоритеты с обеспечением безопасности европейскими силами Вашингтона и так далее. И это все, в общем, требует, ну, какого-то понимания, подыхает НАТО или нет, помирает оно или нет, приходит ли ему что-то на смену или нет, является ли частью этой смены вот подобного рода суррогаты в виде предлагаемых, ну, понятно, что это вызвано обстоятельствами, то есть 1/5 статья только ценность-то и имеет. Вот я бы хотел это тоже обсудить в какой-то ретроспективе относительной, вот, исторической и современной. Вот что вы думаете?
Думаю, я следующее. Значит, есть 5-я статья Североатлантического договора.
Давайте которой... ее посмотрим, Юрий Евгеньевич. Вот да. Мы выведем ее на экран.
Давайте вот ее покажем, и ее можно просто прочитать. Этот текст, это официальный перевод, который официальный перевод НАТО на русский язык.
Да, на сайте НАТО.
На сайте, да, ну, можно найти на сайте НАТО.
Ну, давайте прочитаем. Статья 5 Североатлантического договора. Договорились стороны, соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. И, следовательно, соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждый из них в порядке осуществления права на индивидуальную коллективную самооборону, признаваемую статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь договаривающейся стороне, подвергшейся или договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Сочтет необходимым, обращаю еще раз внимание. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности. Я напомню, один раз только она применялась, после 11 сентября, известных событий, 5-я статья, к которой обратились Соединенные Штаты, ну и все последствия хорошо известны. Вот, дальше вам слово.
Значит, вот тут, по-моему, все предельно ясно. Значит, две части. Первая часть – нападение на одного члена Североатлантического договора рассматривается как нападение на всех. Очень хорошо рассмотрели. Будем считать, что это нападение на всех. Теперь, а что дальше? А дальше каждая сторона, ну там, значит, масса всяких оговорок, действует так, как она считает необходимым. Включая применение военной силы, ну, соответственно, возможно, и без применения военной силы для восстановления там мира и безопасности и так далее. Значит, фактически эта статья никого ни к чему не обязывает. Да, если происходит нападение, все рассматривают как нападение на самих себя, а дальше действуют так, как считают необходимым. Считают необходимым поддержать жертву нападения, поддержат, включая использование военной силы, или поддержат без применения военной силы. Такое тоже возможно. Значит, это не значит, вот эта формулировка, или формулировки, отнюдь не означает, что НАТО, вообще говоря, никому не нужная и бессмысленная, бесполезная организация. Реальные гарантии безопасности членам НАТО со стороны блока, со стороны альянса, были не связаны с этой, то есть они были, конечно, связаны с этой статьей, но это были материальные гарантии безопасности, которые во время холодной войны, значит, в Европе находилось 300, ну, примерно там в разное время от 350 до 300 тысяч американских солдат, главным образом в Центральной Европе, Федеративной Республике Германии, плюс 400-тысячный Бундесвер, вооруженные силы Федеративной Республики Германии, плюс американское ядерное оружие. Вот это были материальные гарантии безопасности, и было, в общем, всем достаточно понятно, что в случае нападения, ну, нападения Восточного блока, организации Варшавского договора, ну, нападение было, конечно, на Федеративную Республику Германия, и тогда автоматически вся эта огромная военная машина, включая ядерные боеприпасы, ядерное оружие, вступала в действие. Вот это была материальная гарантия безопасности Европы, которая была способна сдержать агрессию с Востока, сдержать агрессию Советского Союза. Вот это были материальные гарантии безопасности. Причем вся система, все процедуры в НАТО, все планы, вся механика, весь механизм действия Североатлантического альянса, в том числе его военные организации, были рассчитаны на то, что они действуют автоматически. Вот автоматизм действия, он был, не, ну, конечно, юридической основой была вот эта пятая статья. Но пятая статья сама по себе, она, как мы видим, никого ни к чему не обязывает. Обязывали обязанности вступления в войну, собственно, они были, или обязательства вступления в войну, были связаны с тем, что войска были развернуты и находились в постоянной боевой готовности. Ну, или там по-разному были, уровни готовности были разные, но они, в общем, были. Вот это материальная гарантия безопасности. Значит, сегодня материальные гарантии безопасности стран-членов НАТО, ну, они в настоящее время, начиная примерно с 2014 года, они все развиваются и становятся все более весомыми. Это присутствие сил НАТО на территориях стран Балтии и развертывание так называемых передовых сил, передового, ну, складов сил передового базирования, которые на угрожаемых направлениях, которые позволяют в случае кризисного, острого кризиса перебросить только личный состав из Соединенных Штатов или из других стран-членов НАТО, европейских. Значит, ну, из Соединенных Штатов эти силы перебрасываются самолетами, а из других стран, членов НАТО, перебрасываются через территорию Германии и Польши, ну, сухопутными средствами, поездами, автомобильным транспортом и так далее. Значит, личный состав прибывает на место и вооружается оснащается теми вооружениями, которые уже на месте есть. Одно дело перебросить там несколько десятков тысяч солдат и офицеров, другое дело перебрасывать сотни или тысячи танков, боевых машин пехоты и всего прочего. Это разные вещи. Вот это материальные гарантии. И когда, скажем, в Литве разворачивается сейчас, по-моему, 44-я или 45-я бригада, значит, бронетанковая бригада Бундесвера, значит, это вот и есть материальная гарантия безопасности. А вот когда речь идет о том, что Соединенные Штаты могут дать некую гарантию безопасности Украины или гарантии безопасности, вот там не случайно упоминается статья 5. Вот для общественного мнения это часто выглядит таким образом, что, ну, раз такая статья есть, значит автоматически Соединенные Штаты будут вступать в войну. Вот меня очень беспокоит вот это словосочетание «действие, которое сочтет необходимым». А какое действие сочтет необходимым президент Соединенных Штатов или Конгресс Соединенных Штатов, мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Может быть, развертывание вооруженных сил Соединенных Штатов, GI, появится на территории Украины, а может, не появится. Поэтому, когда речь идет о гарантиях безопасности, на первое место я бы поставил два момента. Первый момент – это вооруженные силы Украины, это обязательство стран-союзников Украины, вот тех стран, которые подписали соглашение о безопасности или которые собираются каким-то образом это сделать. Значит, содействие в переоснащении этих сил, обучении этих сил. Хотя тут непонятно, кто кого будет обучать, потому что вооруженные силы Украины имеют опыт войны, а страны, вооруженные силы других стран такого опыта не имеют. Но тем не менее, значит, поставки оружия, обеспечение разведданными, там, консультации, обмен мнениями, обмен данными и так далее и тому подобное. Есть другой момент, о котором сейчас начали говорить в контексте вот этих переговоров, которые идут, а именно создание сил, по-моему, они называются миротворческие, международные силы Украина. Ну, Украина еще пишется английски, в английской транскрипции, да? Международные силы Украины. Вот это, которые должны, вот там уже появляются определенные моменты, серьезные моменты, которые должны, например, обеспечить противовоздушную оборону. Есть некое предположение, что эти силы могут, но это вопрос, который рассматривается, могут быть развернуты где-то на территории Украины, международные силы. Вот это уже серьезно, понимаете? Потому что это тот самый механизм, тот самый триггер, который заставит правительство стран, чьи силы, чьи солдаты находятся на территории Украины, вообще говоря, вступить в войну, но если не автоматически, то где-то почти автоматически. Потому что эти силы, если они будут достаточно серьезными, если это будет несколько десятков тысяч человек с соответствующим вооружением, а еще лучше, если это будут авиационные силы или силы, имеющие достаточно ракетное оружие, ну, ракетное оружие или авиацию, которая способна наносить удары на большом, на дальнем, на большом расстоянии, это уже серьезно. Вот это материальные гарантии безопасности Украины. Вот я это так понимаю. Может быть, я ошибаюсь, но надеюсь, что думаю, что в общем нет. Материальные гарантии, да, вот это прежде всего. А то, что могут быть какие-то договоренности, договоры, соглашения, даже утвержденные, ратифицированные американским сенатом, но так это нужно еще смотреть, что это за договоры. Есть ли там пункт или соглашение, или гарантии, я не знаю, как они будут называться. Есть ли там пункт о том, что в случае нападения на Украину со стороны России, ну, никто другой нападать не может, американские войска, значит, будут в разумно короткие сроки, максимально быстро развернуты на территории Украины и будут ее защищать. Вот будет такая формулировка? Да, это уже серьезно. Не будет, ну тогда мне кажется, что это не бог весть, насколько может обеспечить безопасность Украины. Ну, по крайней мере, тогда, когда начнется война, если она начнется.
Понимаете, в контексте этого хочется понять реакцию Москвы. Потому что из всего того, что из Москвы звучит публично, Они вообще не принимают никаких гарантий, вот, ну, хоть при равных, понятно, даже таких бумажных. Для них это неприемлемо. Ну, они, там, поскольку имеют намерение захватить в конечном итоге всю Украину через паузу, да, а еще и потому, что зачем давать такую возможность, даже пусть и без всяких серьезных, как вы сказали, материальных оснований, думать, что Украина может хоть как-то выйти из этого этапа войны с каким-то вот таким результатом, при котором, ну, хоть кого-то морально-политически заставить, обязывать защищать ее в случае нового возобновления войны. Ну, возобновления войны со стороны Москвы. Вы считаете, что Москва согласится с нематериальными гарантиями, приравненных к пятой статье со стороны стран Запада, ну, в частности США? Она пойдет на такую вот даже бутафорскую форму гарантий, потому что за этим стоят все-таки какие-то договоренности и последствия, которые Москва не вполне сможет контролировать. Именно после войны. Вот до войны неким документом таким был Будапештский меморандум, и понятно, как он сработал. Никак. Да, по части гарантий. А все-таки война, она наложила этот отпечаток, и понятно, никто не дурак, все понимают, что гарантии теперь нельзя будет изображать. Их все равно надо, даже на бумаге, ну, я имею в виду по отношению к Западу это адресовано, все равно придется, ну, в общем и целом, как-то пытаться изображать, что они за свои слова отвечают. Выразимся так. Как Москва будет реагировать?
Ну, прежде всего, Белопешский меморандум. Там единственное было сказано о том, что в случае нарушения территориальной целостности и так далее Украины, страны-гаранты будут обращаться в Совет Безопасности ООН. Но мы понимаем, что такое Совет Безопасности ООН. Об этом даже говорить смешно. Ну, или печально, если хотите.
Когда они писали, что ничего, я перебиваю, Юрий Евгеньевич, им казалось это сильнейшим шагом в 93-м году. Ну, каждому в Совбез обратимся, как смели нарушить меморандум и так далее. Ну, тогда это так казалось. Вот что.
Ну да, казалось. Ну, просто тогда, понимаете, как я помню, я очень хорошо помню это время, тогда вообще казалось, что нападение России на, но на Украину, там, на какие-то другие постсоветские государства, что вообще говоря, это просто немыслимо. Ну вот, каюсь, я так думал тогда, ну, казалось, все что угодно может быть, могут быть там трения, какие-то конфликты и так далее, но чтобы напасть, ну это просто за пределами воображения. Ну, ошиблись, многие ошибались, ваш покорный слуга тоже. Значит, а теперь как Москва примет или не примет? Ответа на этот вопрос пока нет. Я думаю, что не примет. Но почему? Потому что Путин в последний, незадолго до вот этого вот серии этих переговоров, он публично заявлял о том, что цели СВО должны быть полностью выполнены. Вот это было заявление. А что такое цели СВО? Ну, это мы знаем. А Лавров, министр иностранных дел, еще, значит, дополнительно нам всем рассказал, что такое цели СВО. Это там денацификация, демилитаризация и так далее, и так далее. Там русский язык, свобода пропаганды российской, ну, в общем, вся вот эта значит, риторика российская типичная. Значит, что, Путин будет отказываться от этого? Правда, мы не знаем, повторяю, мы сейчас начинаем гадать, а что будет в этом документе, который там из 20 пунктов, из 21 пункта, там, или из двух документов, там, договор по гарантиям. Мы пока этого не знаем. Думаю, что скоро узнаем. Что-то появится более-менее конкретное. Но, значит, если там не будет вот тех моментов, которые Путин публично обозначал, в том числе не так давно, то тогда, значит, к нему может прийти группа товарищей и спросить: Владимир Владимирович, а что такое получается? Вот вы только что говорили: денацификация, демилитаризация, цели СВО. А где эти цели СВО? Вот где они? А? Непонятно. Путин, конечно, будет изображать из себя великого стратега, но я не знаю, как он будет отвечать. А такие вопросы уже задают, между прочим, целый ряд военных блогеров. А эти военные блогеры позволяют себе задавать вопросы такого рода в том случае, если они пользуются определенной поддержкой, в том числе в офицерском корпусе армии, российской армии и среди генералитета. Иначе, конечно, никто бы этих вопросов не задавал. Сидели бы эти блогеры, которые осмелились задать такие вопросы, там же, где сидит Стрелков Гиркин, то есть в узилище, в тюрьме. А Гиркин, в общем, такие вопросы и задает еще из тюрьмы, кстати говоря. А что ж такое, дорогие товарищи, за что мы воевали?
Ну, да.
И вот приходят боевые офицеры и говорят, а за что мы, собственно, воевали? Приходят, за что мы положили там сотни, две, три наших ребят. Вот за что они воевали, за что они отдали жизни, а за что еще там полмиллиона ходят на костылях или без ноги, или без руки, а может быть без двух. Вот как Путин рискнет ответить на эти вопросы, я не знаю. Он находится в состоянии человека, который оседлал тигра. Вот он влез на этого тигра 24 февраля 2022 года, и слезть с него он не может, потому что если он с него слезет, тигр его сожрет. Угу. Вот этот тигр – это российская армия и прочие, значит, люди, которые, а их немало в России, на фоне общего равнодушия к войне, да, ну вот, лишь бы нам было нормально, да, вот это нормальная такая позиция, типичная для русского обывателя. Но есть и там треть примерно людей по опросам общественного мнения, которые хотят достичь цели своего вот до конца. Ну, помните же все эти лозунги «На Берлин», «Можем повторить», ну и прочее, и прочее, вот и повторяет. Так что я не знаю. У меня большие сомнения в том, что Путин примет вот тот документ, какие-то моменты которого были, ну, попали в открытые источники. Он будет требовать, как я понимаю, как минимум, формального и утвержденного Верховной Радой отказа Украины от членства в НАТО. Он будет требовать радикального сокращения вооруженных сил. Он будет требовать отказа от поставок дальнобойного оружия в Украину. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Ну то есть это все свидетельство о том, что Путин, в общем, не намерен прекращать войну. Во всяком случае, не знает, как ее прекратить без издержек вот этого болезненного характера с непредсказуемостью последствий армейской среды, да, от генералитета до рядового состава, к тем результатам, которые, возможно, не совпадут с ожидаемым. Получается, что война обречена на продолжение. Так надо понимать?
Ну, война обречена на продолжение до тех пор, пока Путин находится у власти.
Ну, разумеется.
Потому что представьте себе, вот что-то происходит, Путина убирают, или он сам, значит, помирает поскорее бы. И тогда приходит новое руководство, говорит, ну вот теперь мы как-то по-новому взглянем на все эти сюжеты. Ну, вспомните, 1953 год, март месяц, значит, трагический голос Левитана, ушел великий вождь.
Ну, да.
Ага. А после этого, через месяц, начинаются переговоры по окончанию Корейской войны. Потом, значит, по-моему, Маленков выступает с лозунгом, с позицией, вообще говоря, нет неизбежности мировой войны.
Да.
Вот это вот было все. Значит, смерть одного человека, смерть Сталина, сразу высвободила ну, вот такие вот настроения и политические установки, давайте не будем рисковать существованием Советского Союза. Это при том, что еще тогда вообще к ядерному оружию относились как-то так без особого пиетета. Ну да, ну сбросят нам американцы десяток другой ядерных бомб на Советский Союз. Ну, в общем, ничего страшного. Да и то это были самолеты, а самолеты можно сбивать. В общем, было такое. Ну вот можно посмотреть, как оно все будет. Кстати говоря, и после того, как Хрущева сняли и отправили в отставку, значит, тоже сразу как-то было...
На какой-то момент, да, было явное на контрасте потепление. Такого,
да, было потепление. Была совершенно другая риторика, там, что там было на самом деле, какие планы были, но они были, военные планы, но риторика была другой. Так что ну, да. Все может быть. Но пока Путин у власти, он несет ответственность за это. Он лично несет ответственность за это, ему припомнят вот эту публичную порку, которую он устроил своим приближенным 22 февраля, когда все они там мялись, не могли ничего, значит, сказать толком и очень боялись. Ну, припомнят.
Так, нас смотрит 8500 зрителей, ну, тут без малого. 2,5 поставили такие лайки этому эфиру, и мы в эфире находимся уже почти 37 минут, у нас еще немного времени есть, и просьба, чтобы все-таки и этот эфир, это второй эфир за сегодняшний день, как я уже выше говорил, в первом эфире участвовал Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины, посмотрите, этот разговор, он не безинтересный. Просьба зрителей размещать ссылки и на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных группах, обязательно ставить лайки, помогать нам продвигать этот эфир. И, конечно же, подписываться на канал Фейгин Лайф и канал Юрия Евгеньевича Федорова. Еще одно объявление до того, как мы еще закончим, касается доступа к интернету из России. Прежде всего оттуда, хотя нашим VPN пользуются в разных странах, там десятки стран. Мы продолжаем продвигать нашу платформу, которая является... помощью, таким костылем для вас, российских пользователей. Если вы будете ее использовать, то получите доступ к заблокированному, запрещенному и другому контенту в социальных сетях, прежде всего в YouTube, других таких же каналов, как наш, другим таким же каналам, как наш. Ну и, разумеется, вы сможете пользоваться мессенджерами, которые сейчас в значительной степени заблокированы, либо препятствуют их нормальной работе, например, аудиозвонкам и так далее. Используйте наш VPN. Для этого вы можете подписаться на него через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, ну или же через сайт, вот страница сайта вам показывается, на год или на месяц, через оплату картами, которые имеют доступ к платежной системе Visa MasterCard. Это иностранные в основном карты, в России карты заблокированы. Но вы тоже можете приобрести VPN и подарить, например, отправить этот ключ кому-то из своих родных, близких, знакомых внутри России. Они вам будут благодарны, если установят его на стационарные компьютеры или в свои смартфоны. Ну что же, Юрий Евгеньевич, последний вопрос будет касаться перспективы. Мы приближаемся к Новому году. Обычно принято так считать, ну, 16 декабря заканчивается. Какая здесь перспектива? Есть ли хоть маломальская перспектива, как это некоторые из экспертов-наблюдателей оценивают, достижение договоренности? Или же все-таки прогноз неутешительный, более пессимистический или реалистический уж, не знаю, что Трампу не удастся дожать ни Путина, ни всем его челночным спецпредставителям, типа Виткова, зятя Кушнера и так далее, и Москва соскочит с этого трека, и мы скорее увидим новый круг, но уже на следующий год в попытке договориться, ну или уж, я не знаю, начать сильнее давить на Путина и его власть для того, чтобы они пошли на какие-то услуги. Как вам это видится?
А мне видится картина примерно следующая. Значит, ну, скорее всего, будет выработан некий документ, трехсторонний документ, Соединенные Штаты, Украина и Европа. Он будет выработан, он будет передан Москву, в Кремль. Кремль, скорее всего, займет позицию следующую. Ну, мы с многими положениями не согласны, но при этом мы готовы обсуждать этот документ. Вот давайте начнем переговоры. А переговоры как? С продолжением военных действий или без продолжения? С продолжением, скажет Кремль. Вот это вот позиция Кремля, позиция Путина, которую повторяет как попугай Песков и другие. Никакого перемирия. Да, мы готовы, скажут в Москве, мы готовы обсуждать этот документ. Все, значит, все соглашения они требуют длительного времени, а война войной, переговоры переговорами, война войной. Вот так оно всегда было и так оно всегда будет, скажут в Кремле. Значит, с одной стороны, начнутся какие-то переговоры, я не знаю, какие, двусторонние, России и Украины, многосторонние, с посредниками Соединенных, в виде Соединенных Штатов там или нет. Значит, они будут вестись ни шатко, ни валко. Трамп будет беситься, будет говорить о том, что вот каждый день он будет говорить, ну да, шансы есть, вот у меня был хороший разговор с Путиным и так далее. Путин тоже, в общем, очень хочет, но нужно еще поработать. Ну, какую-то вот эту вот белиберду, которая уже навязла вот в зубах у него. Вот это будет продолжаться в течение нескольких месяцев. А вот решающее значение будет иметь развитие событий на фронте. Если, вот смотрите, что там происходит. А происходит следующее. Значит, русские пытаются давить на всех направлениях, не считаясь ни с какими потерями. Где-то нам получается, но получается крайне медленно, как в Покровске, собственно. Покровск-то ведь еще не взят окончательно. Там уже сколько, 5 месяцев, наверное, уже скоро будет, как идут уличные бои. А Купинск вот очищен от русских войск практически весь. Значит, это все переменный успех. Вот если где-то к середине года после весенней кампании станет ясно, что добиться ну, серьезного перелома в пользу России не получается, вот тогда я думаю, что, в общем, Кремль пойдет на какие-то серьезные разговоры. А так пока будет, ну, переговоры могут вестись, почему нет? Переговоры переговорами, а война войной. Угу. Вот я вижу примерно такой расклад, такое будущее.
Ну что ж, спасибо огромное, Юрий Евгеньевич, за анализ, за участие в программе. Тем зрителям, почти 9 тысячам, которые нас смотрели, тоже огромное-огромное спасибо, что 2 эфира выдержали, надеюсь, вы оба эфира посмотрели. Ну и, конечно, тем почти 3 тысячам, которые поставили лайк и этому эфиру. Та же просьба, распространяйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал Юрия Евгеньевича Федорова, Федоров Эксперт. В описании к этому видео есть ссылка на канал Юрия Евгеньевича. Не примите этой возможности тоже воспользоваться. Ну что ж, Юрий Евгеньевич, спасибо и увидимся.
Спасибо вам, спасибо. Ну, и увидимся, конечно.
Да, скоро увидимся. Всем всего доброго.